Какие вопросы? Вот мы с вами прозанимались сколько? Вот с небольшим, да? Все ясно? Или есть какие-то вопросы? Ну тут, видите, работает как бы закон магнита, что ли. То есть, если у вас возникают какие-то мысли вопросительного характера, то, естественно, вы притягиваете и ответ постепенно. А как он приходит? Ну, допустим, или где-то книжку открыли, казалось бы, случайно, а как раз в том месте ответ на этот вопрос. Или приходите на занятия, а там как раз в процессе занятий ответы оказываются на те вопросы. Вот те люди, которые у нас уже давно в нашем научно-философском обществе, они знают, что на все вопросы, какие у них когда-либо возникали, ответы они что? Получают. Рано или поздно обязательно получают. Понимаете? Важно, чтобы человек только стремился к знаниям. Вот тогда знания, естественно, будут получены. Но знания будут получены только в том случае, если человек как бы достоин вот этих знаний, это раз, а второе, если он их начинает в своей жизни применять. Потому что если он не применяет, то эти знания ему просто во вред идут. Понимаете? Вот это надо всегда помнить. То есть знания обязательно должны применяться в жизни. А какие знания? Ну, допустим, если обычные знания, касающиеся каких-либо специальностей нашего материального мира, то эти тоже знания, если их не употреблять постоянно, как бы вот токарь, если он не занимается токарными работами, да, то через какое-то время потеряет квалификацию, это все знаете, да? Вот. Но это материальная как бы сторона жизни, а речь идет о духовной стороне жизни, то есть о внутренней жизни. Если там человек никаких изменений не производит у себя на основе полученных вот этих вот эзотерических, скажем, знаний, то тогда по закону магнита ему не положено новой порции знаний по закону созвучия или подобия. Но уж только подобное к подобному привлекается. Поэтому вот эти моменты вы должны четко себе усвоить. Допустим, каков мысленный настрой человека, вот то он будет и привлекать, и будет привлекаться в такую среду. Если, допустим, у человека нет желания интересоваться духовными вопросами, то есть внутренней жизнью заниматься, у него нет желания, то, естественно, он и не привлечет к себе знания духовного порядка и сам не привлечется в такую среду. Поэтому все будет зависеть, конечно, от ваших желаний и, в первую очередь, от ваших мыслей. Каковы мысли, таковы будут и результаты. Ну, если хотите, мы можем сегодня поговорить об очень важном элементе нашего с вами существования. Я в дальнейшем хочу, чтобы вы все приобрели себе вот эту вот книжечку, мы специально ее делали для тех, кто серьезно занимается. Это вот семеричный состав человека. Семеричный. Ну, это серьезная разработка именно по тем знаниям, которые даны были космическими учителями нашей Солнечной системы, земному человечеству. Кое-что я немножко здесь как бы продемонстрирую, для того, чтобы вы имели представление, насколько это для вас важно. Очень много времени потребовалось духовной монаде, чтобы облечь в себя в видимую форму. В данном случае наша духовная монада получила физическое тело, тело человека. Когда-то она имела тело животного, до этого имела тело растения, а до того тело минерала. То есть постепенно божественная искра, совершенствуясь, поднимается до состояния человека, а потом Вот этот момент надо усвоить себе. А потом, когда заканчивается стадия, что ли, человекообразного высшего животного, вот сейчас большинство земных людей – это не люди с большой буквы, а высшие животные. Вот им надо перейти в состояние человека как бы с большой буквы. То есть жизнь разумного человека надо начинать. Большинство сейчас ведут жизнь животного человека. А надо перейти в новую фазу. И там начнется снова 7 ступеней развития, но уже сверхчеловеческих. Вот мы 7 прошли с вами. Вот это хорошо. Я, кажется, вам уже говорил, да, на эту тему. Значит, мы прошли 7 элементальных стадий. Сначала мы проходили, когда Земля еще имела как бы невидимый огненный характер, огненный шар, Земля из себя представляла. Мы с вами были огненными элементалами, такую стадию проходили. Потом, так сказать, тонкими элементалами, эфирными. Потом прошли состояние минералов. Вот эти 4 планеты, где мы с вами проходили. 5-я планета, на ней мы были с вами растениями. В конце концов, на Луне, это 6-я планета, мы стали там животными. Потом Луна передала все новой своей планете, то есть нашей своей дочери, Земле. И на Земле мы уже с вами стали человекообразными животными, высшими животными. Но вот сейчас вопрос в том, многие ли люди захотят перейти на человеческий, сверхчеловеческий путь развития. Если не захотят, значит, они вернутся назад, на какую-то стадию вниз. Об этом говорит и Библия, об этом говорит и Бхагавад-гита, и Пураны, и Веды. То есть вот эта цикличность, она очень давно известна. В древности люди были более мудрыми, чем в наше время, в конце этой черной эпохи у нас. Особенная такая тьма в сознании. И важно вот в процессе наших занятий усваивать основы космической жизни. Но что такое основа? Это космические законы. И один из очень важных таких вот элементов, что ли, этой основы, это надо понять, что человек – существо вечное, бессмертное. Каждый человек – это вечный космический странник. Вот сейчас он имеет временную личность. Каждый из нас. Эта временная личность состоит из 4 элементов. Это тело, эфирное тело, тонкое, ментальное тело. Вот эти 4 животных, о которых говорится в Апокалипсисе Иоанна Богослова. Это наша смертная личность, временная личность. Люди, когда этих основ не знают, они считают, что личность – это вот то самое и есть, которое называется человек. На самом деле это не человек, это его животные части. И всякий, кто живет интересами животной части, то есть личности своей, он никогда не поднимется выше животного. Вот эти моменты надо усвоить. Надо учиться отделять себя вечного и бессмертного от временного и смертного. Вот на эту тему вы должны постоянно размышлять. Допустим, вы говорите, вот я хочу есть. Не вы хотите есть, а кушать физическую пищу хочет тело. А духу физическая пища совершенно не нужна. Ему нужна духовная пища. Или, допустим, я заболела. Неправильное выражение. Нельзя себя отождествлять со своим телом. Это тело заболело, а сам человек болеть не может. Вечное, бессмертное. А вот временное тело у него заболело. Поэтому на Востоке там мудростью народ повыше, они говорят, ой, мое тело что-то заболело. Вот это будет правильный подход. Где конец эволюции человека? У него нет ни конца, ни начала. Начало и конец соприкасаются с беспредельностью. Также вечная материя, проявляющаяся в вечной смене форм своего выражения. То есть везде, во всем мы имеем дело с беспредельностью. Ничто не имеет смысла, взятое само по себе. Жизнь человека, то есть его временная личность, это ничто. Личность – ничто. Это временная, исчезающая форма. Если рассматривать их только в разрезе времени. Но если взять то, что у каждого человека тысячи воплощений, тысячи личностей позади, и впереди там тысячи будут. Если собрать вот каждая личность, это как бы одна клеточка. Если их всех вместе собрать, то когда закончится Манвантара, эта личность, коллективная личность каждого человека предстанет перед ним, и можно будет посмотреть, как же эта личность помогала человеку его совершенствование. Мы живем в беспредельной вселенной, и мы беспредельные. Ничто не имеет своего отдельного, оторванного, самодавлеющего, независимого существования. Ничто. Также личность человека в отдельном его воплощении. Только бусина на ожерелье бессмертной перевоплощающейся триады, представляющей собой истинную индивидуальность человека. Индивидуальность вечную и бессмертную. То есть вот надо научиться делить личность и индивидуальность у себя. Индивидуальность – это то, что вечно и бессмертно в нас. Понятно, да? А личность – это то, что временно и смертно. Вот имен у нас там были тысячи, тел было много физических. А вот наша триада вечная и бессмертная, то есть сам человек, он всегда один и тот же. Личности используются человеком как орудие для добычи опыта. Точно так, как мы лопату используем, или молоток, или плоскогубцы, скажем, или компьютер. То же самое, такую же функцию выполняет у нас личность. Человек семеричен, вы знаете, об этом мы с вами говорили. Вокруг нас окружает нас с вами также семеричный мир. Из чего состоит человек? Но мы об этом говорили уже тоже не раз. Это вот физическое тело, эфирный двойник, то есть наше энергетическое тело, без которого физическое тело не может существовать ни единого мгновения. Оно просто превратится в груду мертвой материи. Условно мертвой, поскольку в природе ничего мертвого нет. Но это уже не человек. Многие чудеса, которые совершаются в наше время там колдунами, магами, экстрасенсами, совершаются именно при помощи эфирного тела людей, либо самого колдуна, но обычно колдун не такой дурак, чтобы использовать свою энергию для, так сказать, разных фокусов. Он использует энергию ротозеев, которые вокруг разинули рот и ждут чудес. Понятно, да? Вот это надо всегда знать, помнить об этих вещах. Прана – это жизненный принцип, нераздельный от всех проявлений в космосе. То есть праной, или вот то, что вне нас с вами, вне нас, она называется дживой. Вот это все пространство космическое, все окружающее пространство, вот здесь космос у нас, везде космос. Вот эта жизненная энергия называется дживой. Но когда она входит в нас входит как? Воздух, дышим непрестанно, жидкость разную пьем, твердую пищу употребляем, излучения какие-то идут, видимые, невидимые, солнечные, в основном солнце нам дает, поскольку солнце является богом нашей солнечной системы. Если искать бога, то вот он всегда, вот он светит все время. Если молиться, то вот ему и молитесь всегда. Не какому-то там воображаемому церковному богу или сектантскому, а бог всегда вот он. Так вот, получая прану, в первую очередь прана идет от него. Вот то, что мы видим с вами, да? Вот солнце светит, видите, да? Это тень истинного невидимого солнца, тень. А настоящее духовное солнце, невидимое, мы видеть не можем, и никто не может, по сути дела, его видеть, за исключением только космических учителей, великих там святых, скажем, и так далее. И то могут они видеть только частицу, скажем, его излучения. И вот в нас с вами божественная часть, которая ведет нас к человеческому состоянию, это часть невидимого Солнца. Я к чему коснулся этой проблемы? Потому что вся энергия жизненная во всей нашей Солнечной системе идет именно от нашего невидимого духовного Солнца. А вот видимый физический свет, который идет от нашего Солнца, это самая грубая часть нашего Солнца. Вот точно так, как в человеке. Физическое тело – это тьма. Материальная тьма. А вот тот, так сказать, невидимый в нас духовный двойник, вот так вот могут не давать. Понятно, да? Да, видите как, ну как темные силы. Темные силы-то они, собственно, везде. И в каждом человеке в разных формах. Но в одних сильнее, скажем, в других не так сильно. А во всех, так сказать, в слабой форме они пытаются как-то мешать и противодействовать. Если в человеке сильны какие-то темные элементы, то они будут всячески противиться духовным интересам, духовным задачам, духовным занятиям. А почему? Да потому что личность как таковая, для нее все духовное, это очень неприятная вещь. Личности ничего духовного начисто не нужно. Это вы должны усвоить себе. И великие святые, скажем, вот взять православных святых, христианских святых, они говорили, что Царствие Божие силой берется. Это их дословно, вот я вам говорю, силой берется. И вот тут возникает вопрос, а что ж насиловать мы должны? Чего насиловать-то нам, спрашивается? Не другого же, да? А оказывается, надо насиловать свою собственную личность. Вот она хочет поспать, понимаете? Вот она хочет, какие-то дела там у нее эти всякие шкурные, личные, понимаешь, вот. Ей позаниматься эта личность не дает возможности, понимаете? Скажем, там почитать что-нибудь, вот, а там ну, какие-то там, понимаешь, дела. Какие-то там связи разные материальные там. Вдруг почему-то там соседка пришла, или сосед, понимаешь. Или кто-то из родственников вдруг, так сказать, раз, ее куда-то отвлек, потащил, скажем. Или вдруг мысли какие-то пришли, вот это надо сделать, вот это, а потом, время-то уже много, я опоздала там, скажем, на занятие, или забыла почитать книжечку, там какую-нибудь интересную, допустим, и так далее. Понимаете? То есть вот вы должны с собой замечать, как вот эта темная, так сказать, как бы сторона личности мешает этим духовным, так сказать, процессам. Мало того, личность может настолько темная в ней быть сторона, настолько сильна, что она сама мешает. А она, так сказать, еще как предатель внутри, может привлекать со стороны кого-то, из-за пределов своей личности кого-то. Обратите внимание. И тогда они вдвоем на вас ополчатся. Понимаете? Вот, допустим, вот эти девушки, понимаете, вот. Она, может быть, не закашлялась где-нибудь там, скажем, в каком-нибудь кабаке, понимаете, или где-нибудь там на пляже, или еще что-нибудь, понимаете, вот. А тут вдруг, так сказать, неожиданно, она, может быть, даже себе объяснить не может, что такое с ней случилось вдруг, внезапно. Почему? Потому что вот все как бы темное, когда человек начинает прикасаться к свету, то есть в данном случае вот это... эти занятия, вообще эти вот знания, это свет, то все темное начинает что? тоже усиливаться. Да, а когда вот еще и полнолуние или новолуние, ведь Христос сказал, что надо прийти искушением. Он же не говорил пустых слов. Искушение надо прийти. Сейчас вот вы видите вокруг сколько всяких искушений. Понимаете? Хочешь, пожалуйста, можешь быть страшным преступником. То есть сейчас вот будут такие, так сказать, вещи проявляться. Все больше и больше. И предупреждение есть, что толпы будут безумствовать. Толпы. А что такие толпы? Что такое толпа? Вот есть народ, а есть толпа. Понимаете? Народ — это то, что там, где люди занимаются духовными вопросами, вот все, кто, так сказать, занимается как-то этим делом, их называют народом. Понимаете? Само слово означает вот это вот. А толпа — это, так сказать, сборище эгоистов. Там у каждого туда... И они одержимы только материальными интересами. Толпа — это материальные интересы, а народ — это, так сказать, там есть какая-то духовность. Поэтому сейчас вот такие вещи везде можно ожидать. И надо, видите, надо себя как бы заранее проводить. Заранее проводить. Вот, допустим, через испытания. Вот особенно полнолуние, допустим. То можно себе представить, сейчас вот я там выйду, пойду в троллейбус там, поеду куда-то. Что бы там ни случилось, я буду вести себя или буду абсолютно спокойный. А если что-то такое будет, как я там себя поведу? А я себя поведу вот так-то, вот так-то. Я себя поведу правильно, я буду абсолютно спокойно, скажем, и так далее. И если человек вот проведет себя через вот эти вещи мысленно и сделает правильный вывод, то тогда, когда он действительно пойдет, и должно было бы такое случиться, оно не случится уже. Понимаете, да? Это так называемое пройти испытание под знаком. Нет самого испытания, но зато вы его прошли под знаком и сделали правильный вывод. Вот это очень важно. Если вы под знаком проходите и неправильно сделаете вывод, то испытание обязательно будет. А если правильно сделаете вывод, тогда его не нужно. Вот, допустим, вам надо где-то, ведь обычно всякие как бы испытания проводятся нашими энергиями, энергиями, так сказать, нашего существа. Ведь испытания проводят не какие-то там, скажем, высшие силы и не какие-то там темные силы, понимаете? А именно те силы, которые находятся в самом человеке, понимаете? Именно в самом человеке. Вот именно эти силы привлекают испытания. Именно они, так сказать, создают испытания. Не кто-нибудь, вот это очень важно, усвоить себе. Не специально там ангел стоит с демоном, понимаете, сейчас я устрою ему испытание. Понимаете? Нет. А именно вот те энергии, те недостатки или те достоинства, которые находятся в самом человеке. Вот они привлекают. Вот, допустим, если ревнивый муж, то жена будет до тех пор изменять ему, пока он не избавится от ревности. Понимаете, да? Если, допустим, человек дурак, то вокруг, так сказать, такие ситуации будут обязательно создаваться, чтобы проявилась дурость. И для окружающих, там, само собой, в первую очередь для него самого. И до тех пор, пока вот это не проявит, пока он сам не поймет, для чего это надо. Для полного выявления и избавления ему от этого. Поэтому вот здесь, вот, допустим, если вы куда-то выходите, а все испытания обычно, либо сами энергии, так сказать, внутри человека такие испытания ему устраивают, либо от людей не исходят, либо они исходят из тонкого мира, от каких-то сущностей. Там темных, светлых, ну светлые обычно эти вещи не проделывают, вот обычно темные, так сказать, занимаются этими вещами. Вот. И все направлено на то, как человек среагирует. Какова его реакция будет на эти вещи. Если правильная реакция, значит правильно прошел испытание. И подобное испытание может еще повториться там раза два, три. И когда будет видно, что человек каждый раз правильно, то больше в этом плане его испытывать не надо. Зато надо испытывать теперь в другом, с какой-то другой грани, где у него опять какой-то недостаток. И вот так постоянно. А если человек, зная свой недостаток, будет постоянно планировать, как бы сам проводить испытания мысленно, так вот, если вот этого случится, вот такое, где я обычно, так сказать, как говорится, что-то там со мной случается нехорошее, значит. Если такое случится, я себя поведу не так, как раньше, а вот так вот. Да, понимаете, если он запланирует и сделает правильный вывод, то вот он выходит, встречает эту ситуацию, где он обычно спотыкался. Выходит, а ситуации этой и нет. То есть это испытание под знаком называется. А если человек не проходит под знаком испытания, он реально будет проходить тогда. Ну, молитвы, мантры, они всегда были и всегда, наверное, и будут. Они будут предохранять, естественно. Это будет зависеть от того, как человек, так сказать, к этому относится. Понимаете? Как относится к мантрам. Да, конечно. Если он просто так механически это отбубнил, допустим, да. Там, мысленно там или вслух, там, неважно, да. То реакции никакой, может быть, от этого не будет положительной. Вот, а если он так с чувством, с толком, с расстановкой, как говорят, то может быть, да. Но только опять видите как. Ведь вот эти испытания зачем нужны? Вы даже можете и мантры читать, но испытания все равно будут. Почему? Потому что если человек вот при помощи этих мантр все-таки себя улучшает, даже читая эти мантры, задача-то ведь улучшить себя, усовершенствовать. Понимаете? А если такого улучшения нет, то никакие мантры не помогут. Допустим, если вот что-то человек принес сюда из своих прошлых воплощений, карму. Ведь у нас вот карма – это вот как бы канал такой, ограниченный со всех четырех сторон. И вот по нему мы движемся. Понимаете? Потому что прошлыми жизнями мы этот канал себе приготовили. У кого-то он может быть пошире, у кого-то уже. Понимаете? И сделать он ничего здесь не может, человек. Он не может его расширить, если будет жить вот как бы жизнью, как по накатанной колее уже. Если он ухудшает, но зато он постоянно в пределах вот этого пространства имеет возможность выбора. Или к этой стеночке ближе прижиматься, или к этой, скажем. Или подняться, или опуститься немножко в этих пределах. Больше он ничего не может сделать. Но если он начинает выбирать, допустим, постоянно что-то темное, а у него постоянно есть выбор, либо хорошо сделать, либо плохо. Хорошо подумать или плохо подумать. Хорошо почувствовать или плохо почувствовать. Хорошо сделать что-либо или плохо сделать. Знаете, постоянный выбор. Если он постоянно делает плохо, то тогда вот этот канал начинает сужаться. И вниз опускаться. То есть ему жизнь становится ему все хуже и хуже. А если он будет все время выбирать светлый, мало того, он начнет заниматься своим собственным, как бы, совершенствованием, то тогда канал начнет расширяться. То есть он меняет, как бы, свою собственную карму, только таким способом. А другого способа изменить собственную карму на данное воплощение невозможно. Допустим, человеку запланировано там 40 лет болезнь, а он уже с 30 занимается серьезно, скажем, вот духовными вопросами, своим внутренним хозяйством, там, занимается совершенствованием. У кармы тогда возникает вопрос, а стоит ли эту болезнь или образумление, как говорится, ему выписывать или не стоит? Если он полезен для, так сказать, высоких дел, то тогда его, как говорится, в состоянии вот этой болезни, может, не стоит погружать. А может быть, дать эту болезнь, но в более легкой форме, там, или в какой-то другой форме. То есть вот здесь уже вопрос, изменить, как вот мы читаем там газетки, иногда там пишут, что вот там какая-нибудь зазывала нас, призывает, мол, вот карму там изменим, понимаешь, там то есть все, кундалини поднимем там и так далее там. Вот, это бред, конечно, все это обман. Никакой кармы никто изменить не может человеку абсолютно, только он сам. Вот. Если он сам начинает эти вещи понимать, изучать, как говорится. И главное, работать над собой. Ведь задача кармы, это повлиять на человека, чтобы он пошел в правильном направлении, чтобы он пошел по пути совершенства. Вот задача кармы. Ведь кармический закон – это закон любви. Любви, так сказать, создателю или абсолюта, ко всему творению своему. Это не для того, чтобы там кого-то наказывать, понимаете, а кого-то награждать, каких-то любимчиков. Он действует совершенно, этот закон, независимо от никаких наших капризов, там, никаких пристрастий. Он для всех одинаков, для богов, для людей. Для животных он там в своей форме проявляется. Но поскольку животные считаются еще детьми, это, по сути дела, дети, они должны считаться детьми человечества. Но поскольку человек – это дурак, вот у нас на этой земле, он еще мало того, вместо того, чтобы детей этих воспитывать, животных, да, он их начинает еще и пожирать там миллионами. А этого делать нельзя на самом деле. Если бы человечество нормально, оно, если бы, как говорится, с ума не сошло, благодаря вот этому одному из падших ангелов, то вообще, если нормально так, то животных поедать не надо было на этой планете. Животные тоже проходят свою эволюцию. Мы, наоборот, должны все время были бы им помогать подняться до нашего уровня, до человеческого. Вот задача наша. Не пожирать их, не издеваться над ними, не использовать животных, скажем, для каких-то там опытов, якобы для спасения человека, там, понимаете, и так далее. То есть жизнь у нас должна коренным образом измениться, по идее. Такой человек состоит из четырех элементов личности. Это физическое тело, эфирный двойник, прана, кама. Вот кама состоит из кама-рупы и кама-манаса. Вот наш кама-манас, вот этот наш рассудок, этот интеллект. Мы вот думаем, размышляем. Это как раз работает наш кама-манас, то есть низший наш разум. Не разум, а низший ум. Но он, к сожалению, служит нашим желаниям, нашей кама-рупе. А почему? Потому что мы в животном царстве, на Луне, скажем, да? А животные все нарабатывают у себя сильную кама-рупу. То есть сильные желания животные у всех у нас, да? Сильные животные желания. И когда молодой ум у нас начинает, как говорится, ну, постепенно развиваться, он оказывается, что у него тут на него давится страшной силой кама-рупа. То есть разные желания всевозможные. Страсти, понимаете, и так далее. Она сильная. А у Мишка еще молодой, хиленький такой, слабенький, как младенец. А кама-рупа — это как здоровый там старший брат, допустим. А тут маленький появился ум, маленький братец. Над ним можно, конечно, там поиздеваться и заставить себе его служить. Вот так себе можете это представить. Потому что вот в нашей четвертом круге, по идее бы, наш кама-манас должен взять бы верх над нашей кама-рупой, над физическим телом. Но в силу того, что тут вот получилась такая ситуация, то один из космических учителей стал сатаной. Он нам испортил здесь очень многое. И сказано, что жатва у сатаны велика. То есть очень много, миллионы, если не миллиарды людей, оказались его как бы последователями. Поэтому их ожидает так называемая гибель. Что это за гибель? Большинство землян. Но это то, что они вернутся куда-то там назад. На какую ступень, там неизвестно. Так вот, четыре основных составляющих. И три высших. Манас – это высший разум. Будхи – наша духовная душа. Манас – это духовный разум или духовный ум. А вот кама-манас – это материальный ум. Вот мы все живем материальным умом. Вот это надо вот как бы нашу семиличность четко себе представлять. чем чаще на эти темы человек будет размышлять, тем легче ему будет разбираться в разных вопросах. В первую очередь, своей внутренней жизни. Так вот, духовный разум, духовная душа и духовная воля, атма. Самое божественное в человеке – это божественная воля. Значит, вот надо усвоить себе духовная воля, духовная душа и духовный разум. Иначе еще, значит, воля, любовь и разум. Поскольку духовная душа, она как бы отражает божественную любовь. Большинство клеток человека, ну вы знаете, тело состоит из миллиардов клеток, да? Большинство клеток тела человека находится как бы в спящем состоянии. Не, ну они выполняют там какие-то на физическом уровне биохимические реакции, они там их выполняют. Но поскольку каждая клетка, как и человек, состоит тоже из семи элементов, вот это важный момент, каждая клетка. Физическая часть вроде бы работает у клетки, а вот более тонкие части не работают. И о таких клетках говорят, что они спят. Понимаете? Если бы удалось их разбудить, то тело сделалось бы сияющим и летающим. То есть пробудить. А как их пробудить? Если сознание у человека спит, спит сознание. А что значит спящее сознание? А это стало быть только физические интересы, только материальный интерес. Вот полно бегают людей вокруг. По базарам, по магазинам, по пляжам, понимаешь, по кабакам. Вот это все спящие люди, по сути дела. То есть духовно, духовно, они спят. Ну, иногда он там услышал где-то, там какой-то бог где-то есть, и в церковь забежал. Или в секту сбегал какую-нибудь. Или там говорит, что там надо молиться иногда. Ну, взял там, почитал книжечку, отбубнил там что-то такое. То есть серьезного отношения вот к вопросу так называемых религий у большинства людей ведь нет. Или праздник какой-нибудь церковный, все идут, ну и я пойду, потолкусь там, значит, в этой, скажем, там в церкви, католическом, там, мусульманском, православном, там, неважно. Но это как раз не говорит о том, что там настоящая духовная работа идет внутри. Что-то может быть, какие-то движения, но мы видим, что эти люди не делаются ни сияющими, ни летающими. То есть мы вокруг с вами не видим Серафимов Саровских, который во время молитвы висел под потолком, или который мог сиять, понимаете, ярче солнца, скажем. Мы таких не видим с вами, и мы, к сожалению, пока не такие. Так вот, сосредоточение мысли и сознания, скажем, просто так, хотя бы на заболевшем органе, приводит его в равновесие, способствует быстрейшему оздоровлению, даже заживлению, скажем, тех же ран. При этом клеточки активизируются, насыщаются психической энергией. То есть вот мы можем пользоваться вот этим. Можем у себя насыщать клетки той или иной части тела, если они ненормальные. И вы почувствуете, что действительно это происходит. И можно таким образом предупреждать какие-либо болезни. Допустим, некоторые жалуются, вот там у меня сердце иногда болит. А вы с сердцем разговариваете. Вы вот на сердце руку положили и говорите ему: «Я очень тебя люблю». Но же все помните, как вы там влюблялись и любимому человеку, так сказать, исповедовались в любви, да? Или нет? Был такой где-то когда-то? Но не было в этой жизни, в прошлых воплощениях обязательно было. То есть у всех есть этот опыт, да? Любовный опыт у всех есть. Так вот этот, вспомните его, и вот так вот обратитесь к своему сердцу. А оно реагирует только на любовь, больше ни на что. Поскольку сердце источник любви или ненависти. Если сердце погруженное, так сказать, в материю и в страсти, оно больше излучает ненависть, нежели любовь. Надо вот это, так сказать, с него сбросить, эту коросту. А если к нему обращаться с любовью, то оно, между прочим, может сразу тут же перестать у вас болеть. Поскольку оно разговаривает только на языке любви. Поэтому если с сердцем что-то не в порядке, все немедленно так с ним, объясняйте ему в любви и почувствуйте результаты. Но если кто не проверял, можете проверить этот давно известный метод. Не, никаких приказов там абсолютно. Никаких приказов. Только просить и желать ему, скажем. Ни в коем случае. Потому что сердце – это самый независимый орган в теле человека. У него отдельно свой мозг, он с этим не связан. И этот мозг над ним не командует. Наоборот, он командовать может. Вот в духовных вопросах все, как бы земное, что ли, материальное, звучит диссонансом. Вот раньше в святилище храмов обычных людей не пускали. Ну, то есть, если человек заходил там в церковь, скажем, в той же церкви там пойдете, в алтарь вас не пустят. Так ведь, да? В алтарь нельзя. Такое вторжение грубых вибраций в сердце, тоже такая ситуация, туда тоже нельзя допускать какие-то грубые вибрации. Понимаете? А что такое грубые вибрации? Ну, все такое вот темное, нехорошие, темные какие-то чувства, какие-то страсти, понимаете, плотские. Да, поэтому ни в коем случае. То есть материальную тьму пускать в сердце нельзя. В материальной тьме, как сказано в Библии, плач и скрежет зубовный. В материальном мире много горя, слез, хаоса. Ну, телевизор включите, пожалуйста, сколько угодно. Человек, живя здесь, в этом мире, он как узник в тюрьме. То есть, человек, воплотившийся в это физическое тело, действительно, как бы, в тюрьме находится. Но он может, конечно, влиять на свое состояние. И в зависимости, как он будет относиться к этой своей тюремной жизни, от этого будет зависеть его дальнейшее пребывание в следующих воплощениях. Каждый миг приближает освобождение. И вот все оставшееся время до этого освобождения надо потратить на то, чтобы поработать, запланировать себе что? Будущее. То есть надо планировать свое будущее. Потому что, как сказано, человек – это плод его собственных размышлений. Вот на данный момент. Каждый является таким плодом своих прошлых размышлений, размышлений в прошлых воплощениях. Согласно мыслям, а мысли рождают определенные там чувства, желания. На данный момент вот, физический человек – это фабрика, производящая массу отработанных материалов и шлаков. Вот мы в воздух выбрасываем постоянно отбросы нашего дыхания. Пот, продукты дыхания кожи, шелушения, отмирающие клетки, всякие мокроты, там, отбросы переваренной пищи, жидкости, мельчайшие частицы материи. Запахи, да? Это все на физическом плане. А потом идут шлаки наших всяких чувств, эмоций животных, страстей, потом мыслей и так далее. Одним словом, отбросов и шлаков очень много. Но вот питаться отбросами и шлаками, снова их опять туда, мы не хотим, да? Никто не хочет. Все хотят что? Что-то чистенькое получить. Странно, да? Вокруг все выбрасываем всякий мусор. Кто-то его должен перерабатывать. Кто это такой? Где он? Переработчик. Его что-то не видать. А оказывается, всей этой переработкой всех наших отходов огромных, между прочим, как по физическому, так по тонкому и ментальному плану, кто-то должен заниматься. Ну, по идее, должны заниматься духи стихий, то есть стихии природы. Но поскольку мы с ними дружбы не имеем, дружбу с ними не делаем, а их делаем такими, как мы сами, они с нас берут пример, они ниже нас уровнем развития, то они нам устраивают хорошую жизнь, в кавычках. А что значит хорошая жизнь? Но если человек, так сказать, дурак, то те вот духи стихии, из которых построено его тело, окружение, все, они тоже в таком же дурном свете предстают перед человеком. То есть духи стихий, они как бы полностью копируют человека. Как вот маленький ребенок, да, годик там 2-3, он полностью копирует взрослых окружающих. Вот так духи стихий постоянно копируют нас с вами. Если мы себя плохо ведем, то и природа так к нам начинает относиться. Вот сейчас весь этот мусор, все, что мы выбрасываем, накапливается, накапливается здесь. А духи стихий убирать это не будут. Если, конечно, им дадут задание там, их собственной иерархии, поддерживать какой-то порядок. Но опять-таки такой, чтобы мы в собственном мусоре должны потихоньку задыхаться. Мы могли бы сразу задохнуться в этом навозе, да? Который мы везде выбрасываем. Вот. Но силы высшие, силы света, делают так, чтобы мы в собственном навозе не задохнулись, а какое-то время существовали. И дошли все-таки до какого-то понимания, что так жить больше нельзя. А если бы они этого не делали, каждое раздражение, болезнь, злоба порождает зловоние и дает соответствующее выделение. И все, что исходит из человека, пропитывает все окружающее. Добро благоухает, зато зловоняет все, что от тьмы. Вот так мы насыщаем пространство и землю тем, что проходит через нас. Через наше тело, через нашу ауру. Помните, Христос как сказал, не то, что входит в человек, оскверняет его, а то, что выходит из него, оскверняет. Выходит все, что входит, это дает нам природа, а она скверной не является, если мы сами ее не сделаем таковой. А мы уже, вместо того, чтобы все облагораживать, выбрасываем отходы, но уже оскверненные. А по идее, вот много тонн, скажем, там всякой пищи, всякой материи проходит через нашу ауру. По идее, вся эта материя, которая проходит через нас, и физическая, и тонкая, и ментальная, должны были бы, пройдя через нас, лучшего качества быть. Вот то, что мы взяли у природы, да, пропустили через себя и выдали, но более высокого качества. Вот задача у нас какая. А на самом деле что происходит? На самом деле все обратное, да? Мощи святого отшельника или просто высокодуховного человека могут сохраняться годами, да? Но зато чуть ли заживо разлагается, отравленное всеми ядами и пороками тело, скажем, того или иного преступника. А многие прямо разлагаются еще при жизни заживо. Вот этой заразой разложения пропитаны разные притоны, а также места всяких низких увеселений, кабаки там разные, казино и так далее, и так далее. Болезни кармические допущены, это результат отравленного состояния сознания, той или иной степени дисгармонии и разновесия в телах проводников. Запахи и цвета находятся между собой в тесной взаимосвязи. Сущность человека выражается в присутствующем ему запахе. И по этому запаху может быть определена совершенно точно сущность его личности. По запаху. Цвет ауры характеризует облик самого человека. Точно так же, как и запах. Ну вот говорят, вот мне такой-то цвет не идет, а идет такой. Вот тот цвет, который преобладает в человеке, в его ауре, он привлекает подобный. Понятно вот этот момент, да? Но это вы всем не рассказывайте. Потому что тот, кто любит красный цвет, стало быть, состояние его там не очень высокое. И тот, кто любит голубой, там, скажем, или такие высшие цвета, там можно ожидать. Правда, здесь есть сложности. Но это как-нибудь в будущем мы будем с вами говорить на эту тему. Потому что именно как раз вот, когда человек занимается своим внутренним, всем этим накоплением, всем своим хозяйством внутренним, то у него меняется отношение ко всему внешнему уже. Потому что раз все же изменения идут изнутри, хочешь изменить мир, измени себя, тогда только мир начнет меняться. Это понятно, да? За тело получает мучение дух, когда тело сброшено. Вот тело объедается, опивается, курит, предается всяким излишествам. А вот хозяин, который носил это тело, за безобразие своего тела будет нести ответ. Ибо наросты и язвы, то есть все недостатки, они оказываются на духе, а не на теле. А вот эти все недостатки будут изживаться в тонком мире, в ментальном мире, если человек не изжил их здесь. В этом ответственность самого человека за то, что он творит, будучи еще в теле. Мучения состоят в том, что привычки и желания остаются, даже в более обостренном виде. Вот это мучает человека там, в тонком мире. Работая над достижением положительных качеств в себе, человек освобождает себя. Разные привычки – это цепи для духа, даже хорошие привычки. В том случае, когда человек поднимается выше, даже хорошие привычки, они становятся препятствиями. Но вы знаете, что все хорошее – враг лучшего. Помните такое выражение? Все хорошее – враг лучшего. Потому что хорошее, оно не хочет расставаться со своим состоянием. И лучше стать ему не хочется. Поэтому то, что сегодня на данный момент человек имеет, вот будущее его состояние, оно будет требовать изменения вот этого сегодняшнего, настоящего, обязательно. Вот о разных недостатках. Со временем, скажем, человек отказывается, начинает отказываться, скажем, от употребления, там, скажем, мяса, потом перестанет употреблять рыбу. По мере утончения ему становится все это неприятно. Понимаете? Потому что тонкость восприятия растет, а грубые виды пищи, они только мешают. Не говоря же там о каком-то спиртном, то вообще полностью будет отброшено. То есть вот все, что на данный момент у человека есть, его привычки, страсти, какие-то врожденные качества, там умения, скажем, или, допустим, чего-то он не может понимать там, а чего-то очень хорошо понимает. Все это кармические его накопления. Все абсолютно. Допустим, не способен что-то делать. Это его карма собственная. То есть он таким образом в прошлых жизнях этому не уделял внимания. Иногда говорят, вот это я хорошо делаю, а вот это, ну к этому у меня совершенно не лежит, как говорится, душа. А что она не лежит? Она, кажется, не лежит потому, что в прошлом человек этим не интересовался совершенно. А закон эволюции заставит его, чтобы душа у него лежала. Если в этом воплощении не лежит, то в следующем заставит работать над этим. Вот почему закон перевоплощения, закон кармы – это великий космический закон, и человек должен с ними быть знаком, ориентироваться в этих вопросах хорошо. Силы тьмы, видите, они тысячелетиями культивировали именно невежество. И в первую очередь невежество в отношении космических законов. Сила зла очень заинтересована, чтобы мы не знали с вами космических законов. Вот церковники, будучи орудием, так сказать, разные церковники, орудием, как говорится, Люцифера, ну, в общем-то, буквально все сферы жизни его орудия, в том числе, так сказать, и разные, а в церкви особенно. Допустим, они в VI веке выбросили, до VI века закон кармы, закон перевоплощения еще в христианской церкви были. И тогда еще церковь не развалилась на две части, на католическую, то есть на православную. А потом, когда они стали отказываться от космических законов, стали выбрасывать законы, а их заменять догмами, а догма – это то, что высосано из грязного пальца, понимаете, этими невежественными церковниками. Вот тогда, скажем, Вселенский собор собрался в 553 году, когда были выброшены из учения христианского закон кармы, закон перевоплощения, тогда по оставшимся рукописям, там, значит, два епископа писали, что собор – это сборище дураков, а его называют Вселенский, там, святой, и так далее. И это два из епископов, такое сборище дураков, просто, так сказать, невежество. Им, естественно, эти два закона, карма и перевоплощение, очень не нравились. Почему? Потому что, понимаете, эти законы, они не делают ни для кого никаких скидок. Все абсолютно одинаковы перед, как говорится, перед Богом. А Бога, поскольку нет, есть законы. И все совершенно одинаковы перед законами. Как так? Как? Я, понимаешь, церковный начальник или я мирской начальник, и вдруг я такой же, как вон тот бомж или вот тот нищий? Да ни в коем случае. Понятно, да, откуда ветер дует? Ну, а силы тьмы, конечно, тут как тут, поскольку эта вся ревизия была проведена под руководством самого князя тьмы. Ему как раз он был крайне заинтересован в том, чтобы мы с вами ничего не знали, а были просто быдлом рабочим. Вот это задача была этого самого сатаны. Поэтому вот с VI века в христианской церкви, и с того времени церковь стала государственной. То есть она стала идеологией тогдашней Римской империи с того времени. Вместо космических законов были выдуманы догмы. Они иногда местами созвучат там, скажем, с гностическими знаниями, а иногда совершенно в противовес идут. И учение Христа как таковое исчезло из церкви. Зато появилось учение церкви. А раз учение церкви, то есть ревизия учения Христа была проведена, тогда мирская власть и тогдашняя, так сказать, имперская власть немедленно взяли это новое учение, церковное учение, на вооружение. Ну, а так, на самом деле, христианское учение ни в коем случае не должно стать той или иной идеологией государства. Потому что мирская власть, как сказал сам Христос, не может служить Богу и маммоне. Нельзя одновременно быть рабом материи и служить Богу. Понимаете? Это совершенно невозможно. Поэтому он об этом предупреждал.
По поводу видения ауры, мне еще интересует вопрос, то есть как вот различать?
Это все астральщина самая обычная.
Все равно, да?
Конечно, это все материализм. Понимаете, сейчас у нас это грубая с вами материя, вот мы эту щупаем, вот тело, вот оно. Понимаете, это все видим вот это вот. Но это все видит, все ощущает вот это все, конечно, слышит там и так далее. Это наши астральные органы, потому что физическое тело этих органов чувств не имеет. Вот этот момент надо себе усвоить. Это все у нас астральные органы. Астральное зрение, астральный слух и так далее, и так далее. Поскольку мы в таком состоянии находимся, развития, нам тонкий мир, живя здесь, видеть нельзя, не положено. Потому что большинство на этом помешались, с ума сошли. Потому что надо иметь очень много знаний, надо быть развитым, чтобы жить одновременно в двух мирах. То есть, чтобы ты видел этот мир и тонкий мир. Проявление законов в них разное, хотя закон одинаков. А человек не знает этих вещей, не может этого совместить, и в него происходит так называемое раздвоение сознания. Как можно себе представить, когда вот в стене стоит человек, или свиная рожа высунулась красная оттуда, скажем. Вот из этой стены вылезла, ушла, понимаешь, вот там, вот здесь движутся всякие, так сказать, сущности. Для них вот это все прозрачно абсолютно. Ты можешь это себе совместить? Нет, конечно. Почему? Потому что человек к этому не готов. сейчас вот мы приближаемся как бы к сближению этих двух миров. Миры как остались на своих местах, так они и остались. Они сближаться не будут и не собираются. А вот сознание у нас станет как бы жить понемножку в двух мирах. Понятно вот это, да? То есть мы будем видеть то, что и в тонком мире, и тут в физическом мире. Такое переходное состояние. Но у каждого опять будет по его уровню развития сознания. Ведь тонкий мир, он намного, намного порядков, там в тысячи раз, скажем, более обширен, чем наш физический мир. В тысячи, может, в миллионы раз более обширен, понимаете, чем наш физический мир. Но если вы возьмете, допустим, вот под корой нашей планеты, да, вот под корой, там седьмой подплан тонкого мира, там же огромные города, страны, там, понимаешь, свои континенты там, и так далее, и так далее. То есть под корой планет, в тонком таком астральном варианте, все это там находится. И туда попадают все вот те люди, у которых, ну, вся жизнь была сосоточена вокруг твердой материи. Любили деньги, там, всякие твердые вещи, любили свое, так сказать, физическое тело, скажем. И у них все интересы были тут. И вот они там оказываются. Ну, жизнь там ужасная, конечно. Там командуют этими вот странами этими, как хотите их там, городами там называйте. Такие, как Сталин, как Гитлер там, как Муссолини, скажем. То есть там жуткий диктат вот этих, так сказать, черных иерархов, которые иногда вылазят наверх и здесь воплощались. Вот выполз оттуда, скажем, этот Гитлер тут, показал всем Кучкину мать, или тот же самый Сталин, и опять туда уползли. Это они вот там находятся. А те, кто поднялись повыше, они живут на коре земли. Вот мы с вами здесь, на коре. Если оттуда иногда кто-то выходит, здесь воплощается, они тут такого творят. И сейчас их таких много у нас, между прочим, которые оттуда вышли. Есть кто выше поднимается. Здесь у нас на планете смешаны все сословия, как бы, да? И темные там, и серые, и светлые люди, да? Здесь вот, на поверхности. Но кто-то уходит туда после смерти, а кто-то уходит туда. А кто-то потолкется в тонком мире. Ни туда не уйдет, ни сюда, опять сюда воплощается. Потому что у него интересов нет. Он не привязан ни к вот этой плотной материи. И в то же время никакой духовности он не интересуется. А куда ему? Куда ему? А все делается согласно закону подобия. Подобное к подобному. То есть все очень справедливо. Если ты дурак, допустим, то получаешь дурные условия жизни. Обижаться не на кого. Что хотел, то и получил. Если умный, значит, то получаешь, соответственно, более умные условия. Но в полном соответствии с уровнем твоего сознания. Вот все. То есть справедливость архибожественная везде. Но не какие-то там промыслы Божьи это устраивают, как там церковники лапшу такую вешают своим, так сказать, овцам. Эти самые пастыри невежественные. Вот. Работают законы. Вот это важно усвоить. Не какой-то Господь там милосердный, там любвеобильный. Нет таких господов там или таких богов. Не существует. Понимаете? Вот это важно усвоить. А существуют законы. И вот почему надо знать законы, ты тогда можешь сам устраивать свою судьбу. Не кто-то за тебя тебе будет устраивать, вот это важно усвоить. А ты именно сам хозяин собственной судьбы. Правильно себя ведешь, правильно мыслишь, правильно, так сказать, там чувствуешь. Не культивируешь у себя мерзкие какие-то там желания, чувства, там, скажем, а какие-то стараешься высокие. Значит, в полном соответствии с этим и получишь. Все. Вот это важно усвоить себе. Что ты творец своей собственной судьбы. Ты, как Христос сказал, ты Бог. Только пока такой еще мизерный, вроде прыщика. А можешь развиваться, можешь стать. Они говорят, что все боги, их там миллионы в космосе, они все когда-то были людьми. То есть все прошли абсолютно. Нет ни одного бога, сказано, во Вселенной, который бы не прошел когда-то человеческую стадию развития. Так что у каждого перспектива беспредельная. Не какой-то там чеф, понимаешь, там, да, не какой-то там винтик, как говорил Сталин, там, понимаешь, винтик там машины. Или, как говорят церковники, там, тварь Божия, человек это тварь Божия, да. Раб Божий. Какой же к черту раб, когда вот не раб, понимаете. Вот черти, то действительно рабы, но не рабы, так сказать, кого? Своего Бога. Вот такие черти. Это демоны, там, скажем, черти, бесы. Это люди, которые в этой жизни, живя здесь, творили какие-то темные дела. И они уходят в тонкий мир, обычно под эту вот, под кору планеты, туда, в седьмой подплан, или в крайнем случае в шестой подплан. Вот они там и пребывают, вся эта публика. Ужасные, конечно.
Вот мне интересный вопрос, по поводу тех же законов, говорят, если закон, если есть законы, то их кто-то создавал. Их вопрос поднимается тогда, кто их тогда создавал, то есть кто-то, кто должен стоять над законом.
Космос, 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 пространство, его никто не создавал. Это задают такой вопрос невежды. Понимаете? Но надо им просто говорить. Вам надо просто больше знать. Если больше бы вы знали, таких вопросов бы не задавали. Только старайтесь знать, изучайте. На наше счастье, сейчас есть немало соответствующей литературы, где можно эти вещи все познать. Недаром была дана именно на английском языке западному миру в конце 19 века «Разоблаченная Зида» и «Тайная доктрина». Берите, читайте его сразу, можете отсылать туда. Изучайте, там все, так сказать, вот по этому поводу описано. Насчет вот этих ваших вопросов там вот, если есть законы, значит, кто-то их создавал, вот, вот там возьмите, изучайте. Там вам, так сказать, ответ, ну, буквально разложен, как говорится, там по полочкам. И все. А что я вам сейчас буду, так сказать, здесь? Ну, давайте тогда вот в течение, там, скажем, остатков вашей жизни, там, сколько вам еще до смерти? 30-50 лет. Вот в течение этой жизни я вам буду преподавать тайную доктрину. Для того, чтобы вам ответить на вот этот вопрос.
Это вопрос одной жизни.
Для того, чтобы вам усвоить это дело. А там прямо сказано, что есть беспричинная причина всего.
Непознаваемое то.
Непознаваемое, так сказать, то, как говорят на Востоке. Вот. А ни один великий святой, ни один великий, так сказать, вот мудрец, там, скажем, православные даже вот великие мудрецы, да, святые, скажем, когда вопрос вставал о том, кто же такой Бог, они отказывались отвечать. Они сразу, так сказать, уходили от этого дела. Почему? Потому что это непознаваемо и непостижимо. А вот как раз вот этот непознаваемый и непостижимый создал все эти законы. Вот попробуй, то скажи, где он, создатель-то? Никто не знает. И законы существовали вечно, как и он сам там, скажем. А он ли это? А может, это не он, а она, а может быть, это оно? И вообще, это не он, не она, не оно, а что-то такое, которое неизвестно какое. Это у нас с нашим примитивным умом, значит, мы там делим. Ладно, у нас еще оно есть, понимаете? А так бы только он и она, еще оно тут что-то такое есть. Но это когда мы с вами тайную доктрину будем изучать. Ну все, желаю вам успехов.